Гарриет в потьмах спускалась по лестнице. Выходное платье с ромашками она с утра так и не переодела. Белые носки снизу посерели от пыли. 9:30 вечера, а мать с Эллисон уже полчаса как улеглись. Мать вечно хотела спать из-за таблеток. Эллисон же была сонливой по натуре. Для нее не было большего счастья, чем поспать, зарывшись головой в подушку. Весь день она только и мечтала о том, как бы поскорее улечься в кровать. И, едва темнело, зарывалась под одеяло. А вот Эдди, которая спала от силы по 6 часов, очень раздражала, что дома у Гарриет все только и делают, что прохлаждаются в постели. Шарлотта сидела на транквилизаторах с тех самых пор, как умер Робин. С ней говорить было бестолку. Но вот Эллисон — другое дело. Несколько раз Эдди загоняла Эллисон к врачу, потому что боялась, что у нее какой-нибудь мононуклеоз или энцефалит. Но все анализы оказывались в норме. «Растущий подростковый организм», — говорил доктор Эдди. «Подросткам нужно побольше спать». «16 часов?» — сердито восклицала Эдди. Впрочем, она прекрасно знала, что доктор ей не верит. И совершенно справедливо подозревала, что именно он и прописывает Шарлотте ту дрянь, от которой она вечно как в дурмане.
«А хоть бы и 17», — отвечал доктор Бридлав, усевшись на свой заваленный бумагами стол, глядя на Эдди жуликоватыми, холодными глазами. «Хочет девчонка спать, так пусть спит».
«И как ты можешь так много спать?» —
однажды с любопытством спросила Гарриет сестру. Эллисон только плечами пожала.
«И тебе не скучно?» «Мне скучно, когда я не сплю».
Тут Гарриет ее понимала. Иногда она сама так цепенела от скуки, что ей делалось дурно, тошно, как будто ее усыпили хлороформом. Сейчас, правда, она только радовалась, что у нее весь вечер впереди, и в гостиной направилась не к шкафчику с оружием, а к отцовскому столу. У отца в ящике стола лежало много чего интересного. Золотые монеты, свидетельства о рождении, вещи, которые ей строго-настрого запрещали трогать. Перерыв кучу фотографий и погашенных чеков, она, наконец, нашла, что искала. Черный пластмассовый секундомер с красным цифровым табло. Подарок от какой-то финансовой фирмы. Она уселась на диван, сделала глубокий вдох и запустила секундомер. Гудини натренировался так, что мог по нескольку минут не дышать. На этой уловке держались все его величайшие трюки. Посмотрим, сможет ли она задержать дыхание надолго, да так, чтобы еще и сознание не потерять. 10, 20 секунд, 30. Она почувствовала, как кровь стучит у нее в висках, все сильнее и сильнее. 35, 40. Глаза у Гарриет заслезились, сердце забилось так, что заребило в глазах. На 45-й секунде легкие у нее свело спазмом, пришлось зажать нос и прихлопнуть рот рукой. 58, 59. По щекам у Гарриет текли слезы. Она не могла усидеть на месте, вскочила и лихорадочно закружилась возле дивана, обмахивая себя свободной рукой, отчаянно перескакивая взглядом с одного предмета на другой. Стол. Дверь, скосолапившиеся на светло-сером ковре парадные туфли. А комната вокруг нее подрагивала в такт ее оглушительному сердцебиению. Вибрировали стопки газет, словно в преддверии землетрясения. 60 секунд. 65. Розовые полоски на портьерах потемнели до кроваво-красного. Свет от лампы пополз длинными лучистыми щупальцами. То наползут, то схлынут вместе с невидимым прибоем. Но вот и они начали темнеть, в середине еще раскалены до бела, но пульсирующие кончики уже почернели, и где-то вдруг зажужжала оса, где-то над ухом. А может, это и не оса? Может, это у нее внутри что-то зажужжало? Комната заходила ходуном, рука вдруг затряслась, перестала слушаться. Сил зажимать нос больше не было. И с долгим, судорожным вздохом, с фейерверком в глазах, Гарриет рухнула на диван и остановила секундомер. Так, отдуваясь, она пролежала довольно долго, пока по потолку неторопливо разлетались фосфорицирующие огоньки. В затылке у нее звонко тюкал стеклянный молоточек. Ее мысли свелись в клубок и распустились сложными золочеными узорами, ажурные обрывки которых закружились вокруг головы. Когда искры поугасли, и Гарриет наконец смогла сесть, с гудящей головой, хватаясь за спинку дивана, она взглянула на секундомер. 1:16. Долго. Куда дольше, чем она ожидала от первой попытки. Но чувствовала себя Гарриет очень странно. У нее болели глаза, и казалось, что все содержимое ее головы перетряхнули и смяли в один ком. Так что вместо слуха у нее было зрение, вместо зрения — вкус, а мысли смешались, будто детали головоломки, и она не понимала, где какой кусочек. Она попыталась встать. Все равно, что стоять в каноэ. Снова села. Эхо, мрачный перезвон. Ну что ж, никто не обещал, что будет легко. Если бы задерживать дыхание на 3 минуты было легко, каждый был бы Гудини. Несколько минут она еще посидела, не двигаясь, делая глубокие вдохи, как ее учили на уроках плавания. И как только пришла в норму, еще раз глубоко вдохнула и щелкнула секундомером. В этот раз она решила не глядеть на тикающие цифры, а сосредоточиться на чем-то другом. Когда глядишь на цифры, тяжелее. Ей снова сделалось нехорошо. Сердце забилось чаще, кожу головы закололо иголочками, будто ледяным дождем. Глаза защипало. Она закрыла глаза. На фоне пульсирующей красной черноты фейерверком сыпались искры. Обмотанный цепями черный сундук застучал по каменистому речному дну. Течение — плюх, плюх, плюх — поволокло его за собой, а внутри что-то тяжелое и мягкое — тело. Рука Гарриет взметнулась к носу. Она хотела было его зажать, будто учуяла дурной запах. Но сундук все катился себе по мшистым камням, и где-то в раззолоченном театре с полыхающими канделябрами играл оркестр. Гарриет слышала, как чистая сопрано Эдди взмывает над скрипками. «Спят храбрецы, спят в пучине морской. Стерегись, о моряк, берегись!» Нет, это не Эдди. Это тенор. Тенор с черными набриолиненными волосами. Он прижал руку в перчатке к лацканам смокинга. В свете рампы его напудренное лицо казалось белым, как мел, а вокруг глаз и на губах залегли глубокие тени, как у актеров в немом кино. Он стоял перед бахромчатым бархатным занавесом, который под грохот аплодисментов медленно разъехался в стороны, открывая сцену, в самом центре которой стояла огромная глыба льда с вмерзшей в нее скрюченной фигурой. Всеобщее «Ах!» Оркестр, состоявший по большей части из пингвинов, разнервничался, ускорил темп. На галерке теснились белые медведи, у некоторых на головах были красные колпаки Санта-Клаусов. Они опоздали и теперь не могли договориться, кто куда сядет. В толпе медведей сидела миссис Годфри и со стекленевшим взглядом ела мороженое из тарелки с орликинами. Внезапно свет погас. Тенор поклонился и ушел за кулисы. Какой-то медведь перегнулся через край балкона и, подбросив в воздух красный колпак, проревел. «Троекратное ура капитану Скотту!» Когда на сцену вышел голубоглазый Скотт в заиндевевшей шубе со слипшимся от тюленевого жира мехом, поднялся оглушительный шум, а Скотт сбил снег с одежды и, не снимая рукавиц, поднял руку в приветственном жесте. Стоявший позади него на лыжах малыш Бауэрс тихонько, загадочно присвистнул, сощурился и стал вглядываться в рампу, прикрывая рукой, как козырьком, загорелое лицо. Доктор Вильсон, без шапки, без рукавиц, на ботинках железные кошки для хождения по льду. Пробежал мимо него и взобрался на сцену, оставляя за собой цепочку снежных следов, которые, впрочем, под светом софитов моментально превращались в лужицы. Не обращая никакого внимания на аплодисменты, он провел рукой по глыбе льда и сделал несколько пометок в блокноте с кожаным переплетом. Как только он его захлопнул, гул затих.
«Положение критическое, капитан!»
Изо рта у него вырывались клубы белого пара.
«Ветра дуют с норд-норд-веста, а у айсберга, похоже, верхняя часть серьезно разнится в происхождении с нижней, слои которой, судя по всему, образованы регулярными снегопадами. В таком случае мы незамедлительно начнем спасательную операцию», — сказал капитан Скотт. «Осман, сидеть!» — нетерпеливо скомандовал он ездовой собаке, которая, гавкая, прыгала вокруг него. «Лейтенант Бауэрс, ледорубы!»
Бауэрс, похоже, вовсе не удивился тому, что в руках у него вместо лыжных палок вдруг оказались два ледоруба. Один из них он под дикий гвалт, клёкот, рёв и хлопанье плавников ловко перебросил через всю сцену капитану, и они оба, скинув покрытые снежным крошевом рукавицы, принялись рубить глыбу льда, и снова заиграл пингвиний оркестр, а доктор Вильсон продолжил делиться интересными научными фактами о природе льда. Над просцениумом завихрился легкий снегопад. Набриолининый тенор помогал Понтингу, фотографу из экспедиции, установить штатив на краю сцены.
«Бедняга», — сказал капитан Скотт, занося ледоруб для очередного удара. Пока что они с Бауэрсом не особо продвинулись. «Похоже, вот-вот отдаст концы».
«Так поторопитесь, капитан!»
«Поднажмите-ка, ребята!» — проревел белый медведь с галерки. «Наша жизнь в руках Божьих, и кроме него нас некому спасти», — мрачно сказал доктор Уильсон.
Цитата из дневников Джорджа Вашингтона де Лонга, американского полярного исследователя, который погиб во время экспедиции к Северному полюсу.
На висках у него выступили бисеринки пота, свет софитов белыми кругами отразился в старомодных очечках.
«Так помолимся же вместе, прочтем «Отче наш» и символ веры».
Оказалось, что «Отче наш» знают не все. Одни пингвины запели «Дейзи, Дейзи, детка, не томи, молю», другие, прижав плавники к сердцу, принялись декламировать клятву верности флагу. Но тут на сцену, головой вниз, на обвязанной вокруг лодыжек цепи, спустили мужчину в смокинге, смирительной рубашке и наручниках. Публика умолкла, а мужчина, корчась и извиваясь, побагровев от натуги, выпутался из смирительной рубашки и стряхнул ее через голову. Через пару секунд на сцену с грохотом свалились наручники. Он сумел расцепить их зубами, после чего, ловко сложившись пополам и высвободив ноги, спрыгнул на сцену с 10-футовой высоты и приземлился как гимнаст, эффектно вытянув руки, взмахнув неизвестно откуда взявшимся цилиндром. Из цилиндра вылетела стайка розовых голубей и запорхала над восторженной публикой.
«Боюсь, джентльмены, традиционные методы здесь не сработают», — сказал незнакомец пораженным исследователем.
Засучил рукава смокинга и на секундочку отвернулся, чтобы ослепительно улыбнуться яркой вспышке камеры.
«При выполнении именно этого трюка я дважды едва не погиб. Один раз это случилось в копенгагенском цирке Бекетовых, другой раз — в Нюрнбергском театре «Аполлон».»
Вдруг он извлек откуда-то усыпанную драгоценными камнями паяльную лампу, из которой вырывалась трехфутовая струя голубого пламени, а за ней — пистолет, и с треском выстрелил в воздух. Из дула вырвалось облачко дыма.
«Ассистенты, прошу на сцену!»
На сцену выбежали пятеро китайцев с пожарными топориками и ножовками. Одеты они были в алые халаты и круглые шапочки, и у каждого сзади болталась черная косичка. Гудини швырнул пистолет в толпу. В полете пистолет превратился в лосося, который, к превеликой радости пингвинов, извиваясь, приземлился в самую их гущу и выхватил у Скотта ледоруб. В правой руке у него полыхала горелка, а левой он теперь держал ледоруб, размахивая им во все стороны.
«Позвольте напомнить почтеннейшей публике», — вскричал он, «что наш герой пробыл без живительного кислорода 4665 дней, 12 часов, 27 минут и 39 секунд, и что до сих пор американская сцена не видывала спасательной операции такого размаха».
Он бросил ледоруб обратно капитану Скотту, погладил сидевшего у него на плече рыжего кота и, вскинув голову, глянул на пингвина-дирижера.
«Маэстро, прошу!»
Китайцы под бодрым руководством Бауэрса, который разделся до борцовского трико и сам трудился наравне с ними, ритмично, под музыку, рубили айсберг. Гудини споро эффектно работал горелкой. По сцене расползалась огромная лужа. В оркестровой яме пингвины-музыканты весело танцевали шимми под ледяным дождем. Слева на сцене капитан Скотт изо всех сил сдерживал своего ездового пса, Османа, который взбеленился, завидев кота Гудини, и сердито звал на подмогу Мирса. Загадочная фигура в запузырившемся айсберге теперь была всего-то дюймах в шести от горелки и ножовок китайцев.
«Мужайтесь!» — ревел медведь с галерки.
Тут вскочил другой медведь. Он зажал трепещущую голубку в похожей на огромную бейсбольную перчатку лапе, откусил ей голову и выплюнул кровавый ошметок. Гарит не понимала, что творится на сцене. А ведь там происходило что-то важное. От нетерпения у нее засосало под ложечкой. Она встала на цыпочки, вытянула шею. Но пингвины, которые воркотали, вертелись и лезли друг другу на плечи, были выше нее. Несколько пингвинов вывалились из кресел, зашлепали клином к сцене, переваливаясь из стороны в сторону, трясясь всем телом, задрав клювы к потолку, состраданием глядя на сцену ополоумевшими, выпученными глазами. Гарриет попыталась пробиться сквозь их ряды, но тут ее сильно толкнули в спину. Она повалилась вперед и набрала полный рот маслянистых пингвиньих перьев. Внезапно Гудини прокричал, торжествуя: «Дамы и господа, он у нас в руках!» Сцена кишела людьми. Гарриет удалось разглядеть в толпе белые вспышки старомодной фотокамеры Понтинга и наряд полицейских, которые ворвались на сцену, размахивая наручниками, дубинками и служебными револьверами. «Сюда, офицеры!» — сказал Гудини, шагнул вперед и элегантно повел рукой. Внезапно все головы разом повернулись к Гарриет. Наступила жуткая тишина, которую нарушали только кап-кап-кап летающего льда, стекавшей в оркестровую яму. Все смотрели на нее, и капитан Скотт, и удивленный малыш Бауэрс, и Гудини, который, нахмурив черные брови, глядел на нее немигающими, как у Василиска, глазами. Все пингвины, как один, развернулись левым боком и уставились на нее немигающими желтыми рыбьими глазами. Кто-то пытался ей что-то всучить. «Тебе решать, дорогуша». Гарриет так и подскочила на диване.